Натали была отомщена. Однако эта месть ее не вернула. И душа Крутого еще долго стонала и корчилась, переживая случившееся, хотя слова Саши «это была не месть, а восстановление справедливости» где-то пересекались с этой горькой истиной. Убийство двух бандитов, остальных витязей весьма здорово покалечили, много шума не произвело. Все было сделано так, будто две банды устроили разборку с применением холодного оружия, а Крутого все же вычислили муровцы, и лишь железное алиби, тонко разработанное ему сослуживцами, спасло его, тогда еще майора, от тюрьмы. Правда, он потом все же пострадал. Звание подполковника, которое он давно заслужил, все понимающее начальство присвоило ему гораздо позже. «Не тужи, командир», — обнял Крутого за плечи Саша Зубко, понимавший, что творится в душе полковника. «Можешь всегда на нас рассчитывать. Если понадобимся, звони, и мы примчимся, где бы кто ни находился. И не жалей о содеянном». «Шел бы ты лесом, утешитель», — грубовато отрезал Крутов, проглотив ком в горле. «Давайте выпьем за то, чтобы наш профессионализм требовался как можно реже, и за то, чтобы передохли все террористы», — добавил Балязин. Все дружно встали, со звоном сдвигая рюмки с вином. Подоспела картошка, потом Марат принес противень с распространяющими оглушительный аромат курами. Сергей закончил готовить салаты. Он не только умел искусно кидать кинжалы, но и мог этими кинжалами нарезать любой овощ на ломти любой толщины. Заработали челюсти. «Куда собрался?» — спросил Зубко, кивая на сумки. «На родину», — ответил Крутов, переживая удивительное чувство единения. «Брянская область, Жуковский район, деревня Ковали. Почти вся деревня — родственники, тетки и дядьки. А потом?» «А потом суп с котом», — вмешался Балязин, не приставая к человеку. «Пусть отдохнет пару месяцев, прежде чем решать, чем ему заниматься. С его опытом он везде устроится». «Его опыт слишком специфичен, чтобы он мог устроиться без напряга», — возразил Костя Морозов, прозванный Кокой за чубчик над лбом. «Разве что в охранные структуры. Только не думаю, чтобы командир согласился охранять пивзавод или частную контору». «Я правильно думаю, Егор Лукич?» «Когда ты успел стать таким мудрым?» — удивился Зубко. «С виду лопух лопухом, а мысли излагаешь не хуже моего шестилетнего племянника». «Конечно, командир не станет мальчиком на побегушках у новых русских. У него достаточно сил, чтобы изменить ситуацию и зажить в удовольствии. Теперь он сам себе голова». Крутов улыбнулся. «Может быть, ты и прав, философ. Только я теперь исповедую другую религию. Один мудрец, Шри Чин Мой, изрек: вчера я был умным, вот почему хотел изменить мир. Сегодня я мудр, вот почему меняю себя». Морозов, а за ним и остальные, зааплодировали, кроме Вохи, Владимира Васильева. Этот тихий с виду парень, мастер ниндзюцу и адепт философии Дао, видел дальше других и не верил в особый путь бывшего полковника безопасности. Крутов перехватил его взгляд и понял, что его личные сомнения, спрятанные в глубине души вопреки высказанной уверенности, имеют под собой основания. Мир вокруг был слишком жесток и неблагополучен, чтобы разрешить индивидууму жить спокойно в своей личной экологической нише. Да и сам Крутов никогда не проповедовал философии пофигизма, а также не любил людей, исповедующих этот принцип и плюющих на всех остальных людей. Среди гостей разгорелся спор. Должен ли хозяин искать справедливость и восстанавливаться в рядах спецназа? Спорили недолго, пока не надоело Балязину. Перекрывая гвалт и смех, он рявкнул: «Прекратить бардак, всем упасть и отжаться!» Смех вспыхнул с новой силой, и спор прекратился. Крутов понимал, что его таким образом пытаются утешить, успокоить, поддержать, но обидного ничего в этом не чувствовал. Ребята все были насквозь свои и понимали ситуацию не хуже, чем он сам. Разговор перескочил на проблему школы. У Кости Морозова сын пошел во второй класс, и он выдал несколько историй, происшедших с отпрыском, судя по рассказу, очень смышленным и подвижным мальчуганом. Больше всего хохотали над последним событием, когда жена вечером сообщила Косте, что его вызывают в школу. «Зачем?» — спросил Морозов, с трудом доплевшийся от ванной до постели после очередной крутой разборки с бандитами. «Витька стекло опять разбил в школе». «Черт возьми!» — возмутился Костя. «Сколько же у них там стекол?» Улыбнулся и Крутов, хотя знал, что история, рассказанная Морозовым, всего лишь пересказ анекдота. Сын у Кости был вполне самостоятельным парнем, однако стекла в школе не бил. Потом пришла пора прощаться, и полковник был страшно благодарен ребятам, по-мужски сдержанно и просто пожелавшим ему добрых встреч, показавшим всем своим видом, что они не вычеркивают его из списков друзей и не видят ничего печального в его судьбе, что они остаются рядом. Лишь Саша Зубко, встряхивая ладонь Крутого, по-особому глянул на него и сказал странную фразу, которую Егор потом вспоминал не раз. «Когда вернешься, не спеши принимать судьбоносные решения. Сначала позвони мне. Хорошо?» «Хорошо», — слабо улыбнулся Крутов, не спрашивая, почему балагур Сашка, с виду трепач и повеса, а в душе философ и тонкий знаток эзотерических учений, считает, что его бывший командир вернется. Но чувствовалось, что Зуб, кличка прилипла к нему еще со школы, знает, о чем говорит. И вдруг Крутову показалось, что он стоит связанный по рукам и ногам на пороховой бочке, и уже кто-то черный, злобный и страшный, с провалом вместо лица, спешит поджечь фитиль.